эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе главы МИД Грузии и России встретились в Нью-Йорке впервые за последние 11 лет.
Я очень четко поставил те вопросы, о которых мы говорим везде. Необходима деэскалация ситуации и осуществление шагов в направлении деоккупации.
Разделяют ли в Абхазии беспокойство грузинского президента о судьбе абхазского языка?
Ну, просто слезы на глаза наворачиваются от переживаний госпожи Соломе за судьбу малочисленного абхазского этноса, вследствие, как она неоднократно заявляла, русификаторской политики Кремля на оккупированных грузинских территориях.
Насколько актуальна проблема домашнего насилия в отношении женщин в Южной Осетии? Что с этим делать?
Это слишком часто у нас уже такое повторяется, и меры надо принять.
Чаще всего со стороны мужа к своей жене. У нас нет никаких институтов, которые бы этим занимались.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Комитет Палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы сотрудника американских спецслужб на президента Дональда Трампа. Документ может стать причиной импичмента главе государства. Исполняя свои служебные обязанности, я получил информацию от нескольких официальных лиц, что президент Соединенных Штатов использует сотрудников своей администрации, чтобы потребовать вмешательства иностранной державы в президентские выборы 2020 года, говорится в документе. Это вмешательство в числе прочего включает в себя давление на иностранную державу с целью открыть расследование против одного из главных политических противников президента в США, утверждается в тексте. Автор называет адвоката Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, ключевой фигурой возможного вмешательства и утверждает, что в нем также замешан генеральный прокурор США Уильям Барр. Автор документа подчеркивает, что не был свидетелем действий, о которых он заявляет, но получил данные о них от более чем 6 источников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не выступал против публикации пересказа телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, но думал, что США опубликует только свою часть беседы. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Нью-Йорке. Меморандум телефонной беседы Трампа и Зеленского был накануне опубликован Белым домом. Лидеры Демократической партии в Конгрессе подозревают, что в ходе переговоров Трамп попросил Зеленского вмешаться в ход предвыборной кампании в США, чем мог дать повод для импичмента. В опубликованном тексте Зеленский рассказывает, что в ходе предвыборной кампании учился у Трампа. Говорит о том, что посол США на Украине обожала бывшего президента страны Петра Порошенко и плохо относилась к Зеленскому, и что главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель не работают на благо Украины столько, сколько могли бы. По словам главы Комитета Палаты представителей по разведке Адама Шифа, расшифровка показывает президента Украины, который отчаянно нуждался в поддержке США в войне с Россией, которая оккупирована нерегулярными российскими силами, часть территории страны.
Чтобы понять, как он это сделал, мы должны сначала понять, насколько сильно Украина зависит от Соединенных Штатов в военном, финансовом, дипломатическом и во всех других отношениях. И не только от Соединенных Штатов, но и лично от американского президента. В Украину вторгся ее сосед, наш общий противник, Россия Владимира Путина. Украина остается оккупированной российскими нерегулярными войсками в этой долгой бурлящей войне. Украина отчаянно нуждается в нашей помощи, и в течение многих лет ей помогали обе партии. И так было, пока 2 месяца назад, ничего не объясняя, эту помощь не прервал президент Трамп.
Подозреваемый в убийстве бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине россиянин может оказаться бывшим майором российской милиции, приговоренным к 24 годам лишения свободы. Он до сих пор должен находиться в колонии в Подмосковье. Об этом пишет в своем расследовании газета «The New York Times». 23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангашвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем человеком в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Следствие предполагает, что он въехал на территорию Евросоюза по паспорту, выданному на чужое имя. Его настоящая личность до сих пор не выяснена. После задержания подозреваемого следствие получило анонимное сообщение о его личности. Журналисты газеты предполагают, что информация из сообщения может быть правдивой. Согласно информации, отправленной следователем на плохом английском языке по электронной почте, задержанный в Берлине россиянин, бывший старший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга, майор милиции Владимир Степанов. В 2005 году он был приговорен Мосгорсудом к 24 годам лишения свободы за убийство гендиректора концерна «Проммашин-инструмент» Елены Нишерет и приобретение, хранение и сбыт боеприпасов. Согласно материалам суда, Степанов сотрудничал с преступной группировкой, организовавшей убийство Нишерет и генерального директора оборонного концерна «Алмаз-Антей», занимающегося разработкой комплексов противовоздушной обороны. При этом он использовал наградной нож, полученный им за участие в боевых действиях в Чечне.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент и премьер-министр Франции, бывший мэр Парижа Жак Ширак умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на сообщение его семьи. Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет, с 1995 по 2007 годы. До этого он 18 лет работал мэром Парижа и возглавлял правительство Франции при президенте Валери Жискар д'Эстене и Франсуа Миттеране. Ширак занялся политической карьерой в начале 60-х, принимал участие в предвыборных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. При президентстве последнего стал министром сельского хозяйства. После смерти Помпиду в 1974 году стал лидером Галлистского союза демократов в защиту республики и получил должность премьер-министра. В 1995 году Ширак выиграл президентские выборы. При нем срок полномочий главы государства во Франции был сокращен. Он стал последним президентом с 7-летним сроком правления и первым президентом, избранным позднее на 5-летний срок. О времени и месте его похорон пока не сообщалось. Журналистка информационного агентства Associated Press Наталья Васильева заявила об угрозах в свой адрес от заместителя председателя аппарата Центральной избирательной комиссии России Владимира Грачева. По словам Васильевой, после того, как она опубликовала материал о главе ЦИК Эли Памфиловой, на основе интервью с ней представитель ведомства пообещал руководителю журналистки, что ее больше не будут пускать в ЦИК, МИД и Кремль, и что у нее вообще никогда не будет карьеры. Материал об Эли Памфиловой в переводе на английский язык вышел на сайте Associated Press в конце августа. В нем рассказывалось о политическом кризисе в Москве в связи с недопуском до выборов в городской парламент кандидатов от оппозиции, который вылился в массовые акции протеста и полицейское насилие против протестующих.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Актуальные вопросы мнениями по проблеме региональной безопасности – основные темы, которые обсуждались сегодня на встрече глав МИД Грузии и России в Нью-Йорке. Мнения у грузинских политиков по поводу того, насколько необходима была эта встреча, разнятся. За встречей следил Серго Бригвадзе.
Первая за 11 лет встреча глав МИД Грузии и России, организованная при содействии Швейцарии, состоялась сегодня в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По завершении встречи в интервью телекомпании «Имеди» министр внутренних дел Грузии Давид Залкальяни заявил:
«Я очень четко поставил те вопросы, о которых мы говорим везде. Необходима деэскалация ситуации и осуществление шагов в направлении деоккупации. Без изъявления политической воли с их стороны достижение прогресса будет невозможно, поскольку они – это сила, которая осуществляет эффективный контроль этих территорий. Мы остаемся на своих позициях, а не на своих».
Как говорится в письменном заявлении МИД Грузии,
«На встрече основной темой обсуждения, выдвинутой грузинской стороной, был вопрос оккупации территории Грузии».
И это пока все подробности. Оппоненты встретили новость очередной критикой. Представитель национального движения Тинатин Бакучава сказала:
В условиях, когда премьер государства – человек Москвы, а во главе государства находится команда под предводительством Иванишвили, готовая уступить России абсолютно все ради сохранения придуманной виртуальной нормализации, которая на самом деле выражается в агрессивных действиях России, любая подобная встреча может быть крайне пагубной для нашей страны.
На что в правящей партии отвечает, что альтернативы переговорам нет, говорит вице-спикер парламента Гия Вольский.
Положение не из легких, и мы должны ответить на эту тяжелую ситуацию либо вооруженными силами, либо переговорами. Так что выбора и не осталось. И общество, не только наше, но и наших стран-партнеров, полностью это разделяет.
Между тем, встреча прошла на фоне обсуждений в Тбилиси интервью главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова изданию «Коммерсант», в котором некоторые местные политики прочли слова угрозы в адрес Грузии.
«Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны».
Цитирует Лаврова «Коммерсант». В грузинских кругах власти явно не скрывают гордости, и интервью это называют подтверждением верности избранного государством пути. В Кремле понимают, что Грузия находится в шаге от вступления в НАТО. Вот и делают подобные заявления, говорят местные чиновники. Среди них и спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.
С одной стороны, это признание того, что Грузия очень близка к НАТО. С другой, важно сказать, что мы хотим вступить в НАТО ради мира. Никакого другого плана у Грузии нет. Что касается нашей безопасности, защиты наших границ, демократического развития нашей страны. У нас нет никакой военной риторики. И это заявление еще раз показало, что прагматичная, ответственная внешняя политика нашего правительства является правильной.
Цитирует Арчила Талаквадзе информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Мало позитива грузинские политики видят и в словах Лаврова «Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», говорит глава оборонного комитета парламента Грузии Ираклий Сасиашвили.
С одной стороны, мы будто слышим позитивные заявления, что в общем неплохо, но с другой стороны видим процесс установки ограждений, видим эмбарго, выраженного в разных формах. Поэтому, к сожалению, у нашего государства и, наверное, у всего цивилизованного мира нет достаточного доверия к российской политике.
Чего стоит ждать от Российской Федерации по ходу сближения Грузии с НАТО? Ничего нового. Экономические санкции, военные учения и провокации близ разделительной линии с Абхазией и Южной Осетией, говорит политолог Ника Читадзе. И напоминает, что стремление в Североатлантический альянс – суверенное право Грузии.
Если Россия не будет вести свою периодическую политику, то никакой угрозы со стороны НАТО и нету. Мы знаем, что некоторые государства НАТО граничат с Российской Федерацией. Да? Если бы не действия России против Грузии, особенно против Украины в 2014 году, то до этого, значит, НАТО рассматривало Россию как потенциальный партнер. Например, мы знаем, что в 2010 году во время Лиссабонского саммита НАТО была утверждена стратегическая концепция НАТО. И НАТО выразило готовность сотрудничать с Россией, например, в сфере противоракетной обороны и так далее и тому подобное. Да? Так что приближение НАТО к границам России – это не вина НАТО, это те государства, которые, значит, находятся близ территории России, они выразили свою готовность вступить в НАТО. Это их выбор, как суверенное государство.
Что касается остальной части интервью Сергея Лаврова, то были в нем и слова, за которые ухватились оппоненты грузинских властей. К примеру, его комментарий. В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. В оппозиции восприняли как доказательство пророссийского вектора грузинской власти. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нескончаемая череда скандалов вокруг президента Грузии Саломе Зурабишвили продолжается. Ее выступление на Генассамблее ООН возмутило не только оппонента власти. Многие остались недовольны получасовым обращением главы государства, посчитав его упущенным шансом громко заявить о территориальных проблемах Грузии, оккупации со стороны России. Зурабишвили передает из Тбилиси.
Вот Зеленский, президент Украины, вот он сказал слово. А что Зурабишвили? Кто-нибудь понял, что она хотела сказать от имени Грузии? Недоумевают пользователи грузинских соцсетей с прошлой ночи. С того времени, как президент Грузии завершила свою речь с трибуны Генассамблеи ООН. И как будто сказала все, что беспокоит Грузию с ее отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии. Говорила о доступности здравоохранения и образования в стране. И даже коснулась мировых проблем, связанных с климатом. Чего стоит один только экскурс в историю Древней Грузии с ее медициной от Медеи. К концу своей получасовой речи президент Зурабишвили даже успела напомнить, что 50 лет назад человечество исполнило мечту и слетало на Луну. Но пора бы возвращаться на Землю, где грузины желают жить мирно вместе со всеми. Мы все должны помнить, только одну жизнь нам дано пройти, и только одну планету мы должны спасти. Завершила свою речь президент Зурабишвили и вернулась в зал заседания. А там сидели представители 193 стран, среди которых, следует полагать, многие верят в реинкарнацию и в то, что жизнь человека на Земле не заканчивается. Но это самое последнее, к чему придираются оппоненты президента. К примеру, лидер фракции Нацдвижения, депутат Роман Куцеридзе, даже с иронией умилялся, что Саломе Зурабишвили выступила с мировой печалью о флоре и фауне. Но она не сказала главного для Грузии.
К сожалению, она ни разу не упомянула Россию. Упомянула оккупацию, но не сказала об оккупанте. Говорила о войне и не уточнила, какая и с кем была эта война. Можно сказать, капитулянское выступление.
Заключил Роман Гуцеридзе. Другие посчитали точнее. Президент дважды упомянула Россию и 12 раз слово «оккупированное». Какие слова она упустила, перечисляет депутат от Европейской Грузии Кика Букерия.
Президент не говорит в глобальном контексте о той агрессии, которую осуществляет Россия против Грузии. Она не упомянула этническую чистку грузин, не воспользовалась трибуной для концентрации внимания на конкретных гуманитарных проблемах, к примеру, убийстве Гигиот Хозори, потому что там сидели представители той страны, которые покрывают убийцу этого человека. Она внятно не сформировала, чего Грузия хочет от свободного мира, и почему она сказала, что желает вовлечения России в этот диалог. Да, мы все этого хотим, ну и что? Она создала общее впечатление, что Россия не угроза для свободы Грузии, в целом евроатлантической безопасности и свободного мира, а просто какая-то проблема.
Сокрушался Гига Букерия, потому и считает речь Зурабишвили, наносящей вред национальным интересам. В отличие от нее, много лестных слов было сегодня слышно в адрес украинского президента Владимира Зеленского. Его пылкую речь не сравнить со спокойным чтением текста Зурабишвили суфлера, считают ее оппоненты. Зеленский потребовал еще больше санкций против России из-за аннексии Крыма и поддержки боевых действий сепаратистов в Донбассе и Луганске. Образ Зеленского, сказавшего с трибуны о он, что человеческая жизнь сегодня имеет цену той пули, которую он держит в руках, то есть в $10 США, похоже, глубоко врезался в сознание многих в Грузии. На этом фоне, видимо, еще больше поблекло выступление собственного президента для грузинских граждан. Но так не считает министр юстиции Тецо Лукиани. Если оппоненты хотят посчитать, сколько раз президент упомянул Россию, то она говорила о России, как о государстве, осуществляющем оккупацию. Поэтому я думаю, что у нее были очень важные послания. Министр финансов Иван Эмачавариани проблему видит не в речи президента, а в порочной практике оппозиционеров.
Проблема наших оппонентов заключается в том, что они считают пророссийскими и недостаточно патриотичными любую риторику и политику, если те не накалены до предела и не проходят практически на грани войны.
Среди представителей правящей грузинской мечты единственный, кто признался, что ожидал большего от президента, был депутат Иракли Сасиашвили. «Видимо, это потому, что она опытный дипломат и знаю ее сильные выступления», — пояснил он. Не выдерживающий никакой критики, считает речь президента Зурабишвили специалист по международной безопасности, нерезидентный исследователь школы права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса Звиад Азимбая. Ее посылы он называет обобщенными и нечеткими, в том числе и в той части, где она с трибуны ООН стала говорить о женевских дискуссиях и своем желании создать какой-то новый формат. О необходимости изменения формата Дзурабишвили говорил и предлагал свои услуги в марте прошлого года, теперь уже бывший премьер-министр Георгий Квирикашвили. Эта идея, которую в целом поддержали в грузинской мечте, не пришлась по вкусу оппонентам власти, да и в Москве на письмо Квирикашвили ответили сухо. Теперь же такая настойчивость со стороны президента многих настораживает, составляя думать, что правящая грузинская мечта хочет вообще отказаться от посредников и вести диалог напрямую с Россией. Света Дзимбая ничего плохого в новых форматах не видит, его беспокоит другое.
У нас нет четких соображений, чего конкретно мы хотим от того или иного формата. Сегодняшний формат, может быть, потому и не является сильным, что Грузия к решению проблемы деоккупации и другим международным вопросам подходит инертно, непоследовательно. Нужна очень смелая политика, поскольку деоккупация и робость – понятия несовместимые. Но в первую очередь нам самим нужно внутри страны на основе консенсуса определиться, что нам нужно и какой формат лучше подойдет для нашей цели. А потом уже мобилизовать международное сообщество для нового формата или нового уровня того же женевского формата, который из существующих для нас сейчас самый ценный.
Грузинским наблюдателям сложно судить, что конкретно подразумевала президент под новыми форматами, и ждут ее объяснения по приезду. По возвращении ждет общество разъяснений Саломе Зурабишвили и по поводу скандального списка помилованных ею осужденных. Визит президента в штаб-квартиру ООН же завершится 27 сентября. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Своим вчерашним выступлением на заседании Генассамблеи ООН президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжила взятую ею с недавних пор на вооружение тему выражения беспокойства о судьбе абхазского языка. В самопровозглашенной республике, по словам нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, на ее заботу реагируют скептически и даже с иронией.
Выступая вчера на заседании Генассамблеи ООН, президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз проявила трогательную заботу, в кавычках, об абхазском языке. Цитата. «Моим выступлением хочу предупредить весь мир, что в оккупированной Абхазии абхазский язык и абхазская идентичность находятся на грани уничтожения. Между тем, исчезновение абхазской идентичности, культуры и традиций станет для человечества невосполнимой утратой». Конец цитаты. Ну просто слезы на глаза наворачиваются от переживаний госпожи Саломе за судьбу малочисленного абхазского этноса, вследствие, как она неоднократно заявляла, русификаторской политики Кремля на оккупированных грузинских территориях. Конец цитаты. Президент Грузии плотно оседлала эту тематику в конце мая нынешнего года. 26 мая, когда отмечался национальный праздник, День независимости Грузии, Саломе Зурабишвили в обращении к народу Грузии выразила сожаление, что абхазский язык находится на грани исчезновения, несмотря на заботу о нем грузинского государства. Конец цитаты. На следующий день МИД Абхазии отреагировал на это заявлением, где было сказано: «Госпожа Зурабишвили ярко продемонстрировала присущую грузинской элите историческую амнезию и неадекватное восприятие современных реалий. Ведь именно во времена нахождения Абхазии в составе грузинской ССР абхазский язык находился на грани исчезновения, а абхазская интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям. Но об этом сегодня в Грузии предпочитают не вспоминать. Гораздо выгоднее тиражировать абсурдный тезис о русификации Абхазии». Конец цитаты. Похоже, Колбатона Саломе обрадовала тогда, что на ее выступление обратили такие внимания в Сухуми. И 31 мая на конференции в Тбилиси «Государственный язык для развития гражданской интеграции и человеческого капитала в Грузии» она продолжила тему. Цитата. «Грузинский язык – это государственный язык, но у нас есть второй государственный язык – абхазский, действующий на сегодняшний день на оккупированной территории в Абхазии. Абхазский язык в очень тяжелом состоянии. Об Об этом я сказала в ходе выступления 26 мая и после этого получила ответ от так называемого правительства Абхазии, что ничего такого нет и не происходит русификации. Это хорошо, что они посчитали нужным отреагировать на это. Это признак того, насколько правдив анализ сложного состояния языка. Конец цитаты. Не правда ли сногсшибательная логика? Если отреагировали, значит ее анализ правдив. А если бы не отреагировали, можно было бы очевидно сказать: молчат, значит нечего возразить на мой правдивый анализ. А продолжение ее речи огорошило, мне кажется, не только абхазскую, но и грузинскую общественность. Мы должны защищать абхазский язык. Очень важно, что сегодня в Грузии гораздо больше мест, где обучают абхазскому, чем в самой Абхазии. Конец цитаты. Тезис Саломе Зурабишвили об опасности, нависшей над абхазским языком в результате политики русификации, в грузинском обществе никто публично опровергать, конечно, не станет. По принципу «кашу маслом не испортишь», ведь это попадает, как говорится, в струю правильной грузинской политики. Хотя в душе многие в Грузии понимают, что госпожа президент по своему обыкновению перегнула палку и проявила отсутствие ориентации в пространстве. Но как в Грузии может быть больше мест для изучения абхазского языка, чем в Абхазии? Только на том основании, что его для политики изучают так называемом Сухумском университете в Тбилиси. На самом деле, если взять только обучение в общеобразовательных школах, которых в Абхазии порядка 150, то абхазских школ среди них 60, абхазо-русских 15, русских 47. Примечательно, что в советские времена, 60-е и 80-е годы прошлого века, когда об изучении абхазского языка заботилось Министерство просвещения Грузинской ССР в столице Абхазии, была только одна абхазская школа из 20 существовавших. 10. Сейчас в Сухуми большинство школ абхазские и абхазо-русские. В том, что с сохранением абхазского языка в городской интернациональной среде в Абхазии и особенно среди подрастающего поколения существуют большие проблемы, нет никаких сомнений. Я вовсе не смотрю на ситуацию сквозь розовые очки. Посвящал ей и еще буду посвящать немало публикаций. Обусловлена данная ситуация многими причинами, но среди них нет вины некой целенаправленной политики Кремля, это точно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
О президентских выборах и решении Верховного суда о новых камерах на абхазских дорогах пишет абхазская пресса, в нее вчиталась Анаид Гагарян.
О ситуации в стране после выборов президента пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Она отмечает, что наше общество, привыкшее жить скорее по понятиям, чем по закону, наконец получило наглядный урок. И не от кого-нибудь, а от самой Конституции, принятой сразу после войны и обретения независимости. Перед вторым туром нынешних президентских выборов мы почему-то решили наплевать на Конституцию. Непонятно с какого перепуга ЦИК вдруг постановил, что во втором туре победитель определится простым большинством голосов. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл официально поставила под сомнение законность такого решения, но ее не услышали. Любопытно, что обе стороны, и власть, и оппозиция, согласились с этим решением ЦИК. Видимо, обе стороны думали, что победят одним махом и с большим отрывом. Номер не прошел. В результате мы оказались в опасной ситуации жесткого противостояния с любопытной расстановкой силой. Оппозиция настаивает, что нужно придерживаться Конституции, а действующий президент, который должен быть гарантом Конституции, предпочитает вариант простого большинства, не имеющий под собой законной силы, пишет Венедиктова. В рамках проекта «Безопасный город» на центральной трассе Псоу-Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает Абхазия-Информ со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии. Монтаж и внедрение в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов фото-видеофиксации, а также обязательная установка определяющих дорожных знаков проводится на участках трассы в поселке Гулрипш, поселке Бзыб, Гагрс, Гудоутского района в Гудоутском районе на выезде с моста через реку Гудоу и на 74-м километре трассы в поселке Приморское. Оборудование устанавливается на аварийно-опасных участках дороги. За 8 месяцев этого года 15 430 водителей автотранспортных средств привлечены к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Согласно статистике, причиной порядка 90% совершенных ДТП является превышение скорости. О том, как идет сбор урожая ореха фундука в Галском районе, Абснепресс рассказал главный агроном районного управления сельского хозяйства Лири Шония. На сегодняшний день собрано более 60% урожая. Планируем собрать более 7 тысяч тонн ореха. Думаю, что к концу месяца завершим сбор. Территория, занятая под орехи, вместе с приусадебными хозяйствами составляет в районе до 8 тысяч гектаров, сказал Шония. В этом году показатели урожайности фундука гораздо лучше прошлогодних. В 2018 году фактически 20% урожая было испорчено из-за вредителей. Сейчас, после работы, проведенной совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия, есть заметный результат. 80% урожая спасено. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
По сообщению МИД России, в Нью-Йорке при посредничестве Швейцарии состоялась встреча Давида Залкалиани и Сергея Лаврова. Встреча проходила при посредничестве Швейцарии, которая в отсутствии дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и интересы Грузии в России, говорится в сообщении. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся разговор о проблемах, связанных с региональной безопасностью, говорится в заявлении российского МИДа, передает общественный вещатель Грузии. Глава МИД России Сергей Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией. Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсант». «Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно после того, как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — сказал министр. Лавров также сказал, что к лету 2019 года было подготовлено решение об отмене виз Грузии. По его словам, конфликт между странами в июне отбросил процесс назад. Лавров прокомментировал и возможность вступления Грузии в НАТО без самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. «Войну мы не начнем, это я вам обещаю, но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны», — сказал Лавров. При этом глава МИД Российской Федерации указал и на то, что в НАТО есть много стран, которые не делают из этого фетиша и развивают нормальные добрососедские отношения с Россией. По информации министра экономики, акция шахтеров в Ткибуле прекращена. Об этом Натия Турнава заявила по окончании встречи с руководством компании «Грузуголь» с бастующими шахтерами. По словам министра, с сегодняшнего дня в компанию войдет новый инвестор. Как пояснила Натия Турнава, в понедельник будет покрыта задолженность по зарплате сотрудников. На вопрос о том, кто сменит компанию «Грузуголь», министр сказала, что на этот вопрос ответят сами представители компании. По ее словам, компания «Грузуголь» сама нашла нового инвестора, которому и продаст 100% долю предприятия. Министр экономики пояснила, что компания является грузинской и имеет украинских партнеров. Обладает опытом работы в рудодобывающей промышленности как в Грузии, так и в Украине. На данное время шахты Ткибули принадлежат компании «Грузуголь». С 24 сентября шахтеры проводят акции протеста с требованием выплаты заработной платы, сообщает общественный вещатель Грузии.
Ставила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Протест в Ткибуле погашен. Шахтерам пообещали выплатить задолженность по зарплатам в понедельник. Впрочем, обязательство рассчитаться с работниками «Грозугля» взяла на себя другая компания «Shell International Trades». Теперь именно она займется добычей угля в Ткибуле. Ей же предстоит сделать то, с чем не справился «Грозуголь» – обеспечить безопасность в шахтах. Анастасия Славинская расскажет больше.
Более 30 шахтеров, которые в знак протеста провели под землей двое суток, поднялись на поверхность. Всех их, по словам одного из горняков, Ираклия Киркитадзе, осмотрел врач, и чувствуют они себя удовлетворительно. Решение прекратить протест под землей было принято после того, как шахтеры пришли к соглашению с руководством. Вернее, теперь уже с новым руководством. Как выяснилось сегодня вечером, «Грозуголь» уходит и передает свои права, а соответственно и обязательства, другой компании. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, которая по заданию премьер-министра Георгия Гахария сегодня посетила Ткибуле. Индустриальная группа Грузии, которой принадлежит «Грозуголь», заявила, что сама нашла инвестора, от которого мы услышали довольно убедительный план, как он собирается выполнить обязательства. Какого рода соглашение будет оформлено между ними, будет ли это полная передача или партнерство, это дело двух бизнес-компаний. Для нас на данном этапе самое главное то, что ответственным перед нами будет новый инвестор. Об остальных деталях, включая название компании, спросите у представителей индустриальной группы Грузии. Директор «Грозугля» Джамбул Джакели был лаконичен. Ответил только на два вопроса – о названии компании и о доле. С его слов, после завершения всех юридических процедур, единственной владелицей ткибульских шахт станет Steel International Trade Company. В индустриальной группе Грузии ранее заявляли, что были бы не против передать кому-либо права на добычу угля в Ткибуле. Предлагали даже государству. Впрочем, в правительстве это предложение сразу отмели. Последние 13 месяцев работа шахт Ткибуле приостановлена. Череда трагических смертей побудила бывшего премьер-министра Мамуку Бахтадзе принять решение о временном закрытии. При посредничестве властей были приглашены специалисты из немецкой компании DMT, которые должны были изучить положение в шахтах и подготовить заключение, на основании которого и следовало решить, возможно ли возобновить добычу угля в Ткибуле с тем условием, что она будет максимально безопасна. Известно, что немецкие эксперты подготовили отчет и разработали ряд рекомендаций, однако доступ к этому документу, в том числе и для ряда специалистов, принимавших участие в процессе, так и не был открыт. Сегодня министр экономики наконец приоткрыла завесу тайны. Экспертиза была проведена, потому что наша власть очень серьезно относится к теме безопасности. У людей должна быть не только зарплата, но и безопасные условия труда. Исходя из этого, был подготовлен довольно солидный отчет. Я бы сказала, что его можно разделить на две части. Первая касается организации труда, потому что именно из-за человеческого фактора и неправильной организации труда происходят несчастные случаи. Это подтвердит вам здесь каждый шахтер. А вторая часть касается модернизации. Какие инвестиции должны быть вложены, чтобы шахты стали безопасными? Это заключение было передано «Грозуглю». Как мне стало известно на сегодняшней встрече, с этим документом детально знакомы новые инвесторы. По информации министра экономики, с ноября новая компания обещает возобновить работы по добыче угля, предварительно обеспечив там меры безопасности. В реалистичности сказанного сомневается представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Лела Гвищиани. Она убеждена, что весь процесс, связанный с Ткибуле, должен проходить максимально открыто. В первую очередь о том, что же установили немецкие эксперты, должны были быть информированы сами шахтеры. С момента принятия решения о закрытии шахт по сегодняшний день все шаги, которые были сделаны по этому вопросу, не были согласованы в первую очередь самими работниками. Они не были прозрачны, им не дают доступа к информации, пока ситуация не заходит в тупик, что и произошло на днях в Ткибуле. При этом Лела Гвищиани убеждена, властям следует задуматься об альтернативном развитии Ткибуле. «Мы не знаем, — говорит она, — каков запас угля в этой местности, и когда работу в шахтах придется прекратить навсегда». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Публикация в независимой газете о том, что в первом полугодии 2019 года в три раза выросла сумма трансграничных перечислений самопровозглашенной Республики Абхазия в Россию, вызвала интерес в обществе. Абхазские аналитики объясняют этот факт разными причинами. Экономист Ахра Аристава считает, что причина всему – неучтенная коммерческая деятельность. С экспертом беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
23 сентября в Московской независимой газете появилась статья Ольги Соловьевой «Россия становится поставщиком рабочей силы», в которой автор сообщает о том, что по данным Российского Центробанка объем трансграничных перечислений физлицам Российской Федерации из Абхазии в первом полугодии этого года увеличился в три раза – с 10 миллионов долларов до 30. Эту информацию прокомментировал научный сотрудник Института экономики Академии наук Абхазии Ахра Аристава. Он считает, что в отсутствии закона о регулировании валютной деятельности достоверно судить об источнике роста трансграничных перечислений невозможно.
Дело в том, что для того, чтобы иметь детализацию по переводам, мы должны все-таки принять этот закон о валютном контроле, валютном регулировании, где будет детализация. Любая транзакция будет под контролем, неважно, частный перевод или другое. Вы попадаете в реестр Министерства по налогам просто в автоматическом онлайн-режиме. И тогда вот этого гадания на кофейной гуще не будет. Я, допустим, считаю, что значительная часть этих денег связана с коммерческой деятельностью. Вот эти 30 миллионов долларов – это 2 миллиарда рублей. У нас импорт 19 миллиардов. То есть это какая-то часть импорта в большей степени связана с интернет-торговлей.
Ахра Аристава сослался на опыт и пояснил, как происходит перемещение товаров и средств.
У меня много знакомых, которые заказывают товар, переводят как частный перевод в Россию. Потом они получают, уже люди... значит, научились это делать. То есть у нас граждане идут впереди государства, я так скажу. Используют эти технологии лучше, оперативнее, эффективнее, чем государство. И если государство, ну, не хочет оно это контролировать, ну, конечно, гражданин, зачем он будет мучиться, идти в магазин, покупать товар с НДС? Он там перечислит, ему по почте пришлют. И уже даже есть люди, которые это, значит, с почты России сюда перемещают грузы, как частные грузы. Номенклатура товарных предложений огромная. В интернете вот сейчас вы зайдите, что хотите, можно заказать, вам дают счет, говорят, перечисляют и все.
У родителей студентов, которые учатся в России, по мнению Аристава, нет 30 миллионов долларов в полгода, чтобы перечислять детям. Это любому специалисту понятно. Он обратил внимание и на то, что в Абхазии не хватает товарных кодов на целый ряд товаров. В магазинах они вроде бы есть, но при этом нигде не учтены и растаможку не проходят. Товары из магазинов беспошлинной торговли на ситуацию влияют незначительно, считает Ахра Аристава.
Дьюти-фри, конечно, влияет тоже на ситуацию, потому что здесь далеко ходить не надо. Приходите на свадьбу, а там дьюти-фри. Возникает вопрос, как это попало. Там куча камер, и прямо там, я не думаю, что это такая прям проблема, которую невозможно решить. Там около 20 камер в онлайн-режиме. Ну, понятно, там может кто-то... в багажник, ящик два. Но чтобы вот так фурами возили, это все видели бы.
Контроль интернет-торговли является проблемой для многих стран мира. И Абхазия не исключение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Многих потрясло жестокое убийство 22-летней Регины Гагиевой во Владикавказе. 18 сентября на нее напал с ножом бывший муж, 31-летний экс-полицейский Вадим Техов. Насколько проблема домашнего насилия в отношении женщин актуальна в Южной Осетии? И что с этим делать, Зарина Снакова спросила у цхинвальцев.
Насколько часто у нас встречается домашнее насилие, на ваш взгляд, и как с этим можно бороться?
Вот, судя по данным интернета, вот на этой неделе, я сегодня еще читала в Ордоне тоже, там случайно выстрелил человек своего друга. До этого брат брата зарезал. А это вообще про Гагиеву у меня даже слов нету. Это слишком часто у нас уже такое повторяется, и, по-моему, среди осетин такого не должно быть. Мы где-то что-то упустили в воспитании наших детей или с чем-то это связано, но это слишком часто уже повторяется. Мне это очень не нравится. Надо принимать какие-то меры, надо принять.
Дело в том, что нет официальной статистики по этому вопросу. К большому-большому нашему сожалению. Сами не обращаются, и потом наш менталитет, Кавказ, принято не говорить, потому что, во-первых, на Кавказе мужчина главный во всем. Женщина, человек второго сорта, скажем так. Даже в современных немусульманских странах на Кавказе. Очень многое зависит, короче говоря, от самих женщин. Например, у нас... я заканчивала школу в далеком 92-м году. И за год до окончания у нас появился такой предмет, как этика и психология семейной жизни. Мы ходили на эти уроки, несмотря на то, что была война и все такое. У нас была замечательная преподаватель. И она нас очень популярно просвещала насчет семейного насилия. И это было очень интересно, познавательно.
Несмотря на то, что мы Кавказская республика и... уважение к женщине должно быть превыше всего. В данных реалиях на сегодняшний день слышу часто, довольно часто. И чаще всего со стороны мужа к своей жене. У нас нет никаких институтов, которые бы этим занимались. И никакой статистики. Возможно, еще до войны были какие-то неправительственные организации, которые хоть как-то занимались правами женщин, но на данный момент я не знаю ни одной, не знаю никаких институтов, которые бы занимались этой проблемой. А проблема есть, к сожалению, и мне кажется, решать ее надо.
Как вы считаете, у нас в республике, в обществе существует проблема домашнего насилия по отношению к женщинам или нет?
Есть, конечно, эта проблема. Есть, что не каждая здесь выскажется, обратиться куда-нибудь за помощью. У нас нет таких служб, куда могли бы они обратиться. Бывали случаи, что и стреляли в жен своих, ножом резали. Были у нашей в республике такие случаи.
А как можно с этим бороться?
Я думаю, какая-то должна быть служба все-таки. Служба должна быть. Или по России же есть комнаты, куда могут обращаться, допустим, женщины, которые... терпят насилие, хотя бы временно, чтобы их приютили. Некоторые никуда даже идти. Из-за жилья, из-за детей терпят.
Как вы считаете, у нас в республике, в обществе присутствует проблема домашнего насилия над женщинами?
Мне кажется, есть. Каждый сам, наверное, должен решать для себя, нужно с этим жить или все-таки отказываться от этого насилия, то есть принимать какие-то меры. Мне кажется, раньше, наверное, было все-таки больше, потому что раньше женщина терпела больше. Сейчас я наблюдаю, что, в принципе, с этим мириться женщина становится сильнее, как по моим наблюдениям, наверное, сейчас уже в связи с тем, что женщина стала сильнее, они уже принимают решение просто не терпеть вот это насилие, и пары расходятся больше сейчас количественно. Сейчас женщины стали более целеустремленными. По мне вообще, по наблюдениям, мужчины становятся слабее, а женщина становится сильнее.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В среду президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Их телефонный разговор, состоявшийся двумя месяцами ранее, 25 июля, стал поводом для начала процедуры импичмента в американском Конгрессе. Оппоненты утверждают, что Дональд Трамп использовал свое служебное положение в личных политических целях. Он настаивал на том, чтобы Киев провел расследование в отношении наиболее вероятного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах в США. США Джо Байдена, рассказывает вашингтонский корреспондент русской службы «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Внимание прессы всего мира было приковано в среду к встрече президентов США и Украины. Их телефонный разговор 25 июля стал поводом для возбуждения процедуры импичмента. Дональд Трамп, утверждает спикер Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, использовал свое служебное положение в личных политических целях. Он настаивал на том, чтобы Киев провел расследование в отношении своего наиболее вероятного соперника на выборах будущего года Джо Байдена. Байден, по версии Трампа, сначала пристроил своего сына Хантера к выгодному украинскому бизнесу, а затем оградил от антикоррупционного расследования. О давлении Дональда Трампа на Владимира Зеленского стало известно от сотрудника ЦРУ, который осведомлен о содержании разговора и считает такое давление недопустимым. Накануне встречи президент Трамп с согласия украинской стороны рассекретил расшифровку беседы, а президент Зеленский, отвечая на вопрос о давлении, сослался на этот документ.
I think you read everything.
Думаю, вы все прочитали, знаете текст. Виноват, но я не хочу быть втянутым в демократические открытые выборы в США. Далее, вы слышали, что у нас был хороший телефонный разговор. Он был нормальный. Мы говорили о многих вещах. Так что я думаю, и вы видели это в тексте, что никто не толкал меня. Журналисты, тем не менее, настойчиво спрашивали, взял ли он на себя обязательство провести расследование.
Там я никому ничего не винен. Вы все розумієте. Украина...
Я никому ничего не должен, поймите. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина – независимая страна. У нас независимая генеральная прокуратура. И новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка – очень хороший, честный человек с образованием и с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания? Вы меня извините, но у нас есть своя страна и множество более важных вопросов. Это дела, которые важны для каждого украинца. Иловайск, Майдан, коррупция. Вы знаете, над чем он работает.
И вы знаете, над чем он работает.
На пресс-конференции по итогам своего визита в Нью-Йорк Дональд Трамп заявил, что готов к полной прозрачности, но на взаимной основе.
But also insist on transparency from Joe Biden and his son Hunter.
Я настаиваю также на прозрачности Джо Байдена и его сына Хантера относительно миллионов долларов, которые были легко и быстро выведены из Китая и Украины. Миллионы долларов. Миллионы и миллионы, в то время, когда он был вице-президентом. Думаю, они должны проявить прозрачность в этом вопросе. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, президент решил опубликовать расшифровку разговора потому, что ему нечего бояться, никакого криминала в ней нет. Мы хотим, чтобы американский народ понял, что пресса и демократы раскручивали российскую фальшивку 3 года, не имея никаких доказательств, и теперь делают то же самое снова. Эксперт телекомпании ABC News Дэн Эбрамс, напротив, полагает, что для обвинений есть все основания. Думаю, один из критических важных моментов здесь заключается в том, что говорил президент вплоть до этого момента. Первоначально президент говорил, что обсуждал, как искоренить коррупцию на Украине, чтобы выделяемые деньги шли по назначению и так далее. В записи беседы ничего подобного почти нет. В ней речь идет в основном о его личных проблемах. По подсчетам журналистов, в Палате представителей импичмент готовы поддержать 219 демократов и ни одного республиканца. Этого хватит, потому что в Нижней Палате для принятия решения требуется простое большинство. Однако в Сенате президент должен быть признан виновным квалифицированным большинством в 2/3 голосов. По меньшей мере, один сенатор-республиканец не отвергает обвинения с порога, а намерен разобраться в них. Это Митт Ромни, кандидат республиканской партии партии на президентских выборах 2012 года, а ныне открытый оппонент президента Трампа. Я прочел расшифровку. Для меня это по-прежнему повод для серьезной тревоги. Что еще вы предпримете, помимо того, что вы тревожитесь? Существует процедура, которой следует Нижняя палата. Сенат тоже ждет показаний информатора, так что мы собираем факты. В данный момент ясно только то, что импичмент станет обоюдоострым оружием, особенно если Джо Байден не продемонстрирует ответную прозрачность в отношении украинского бизнеса своего сына. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Бывший глава эстонского отделения Данской банка Айвар Рехи был найден мертвым в лесу около своего загородного дома. Рехи – один из свидетелей по делу об отмывании и сокрытии миллиардов евро, большая часть из которых, как предполагает следствие, пришлась на российские деньги. Летом прошлого года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в прокуратуру с заявлением на Данской банк, заявив, что эстонское отделение этого банка было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл погибший в тюрьме российский юрист Сергей Магнитский. Как утверждал Уильям Браудер, как минимум 210 миллиардов евро, отмытых через банк, касались схемы, вскрытой Магнитским. Журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский обсуждает происходящее с корреспондентом «Радио Свобода» в странах Балтии Марией Кугель.
Мария, что на данный момент известно об обстоятельствах смерти Айвара Рехи? Что это было, убийство, самоубийство, смерть от естественных причин?
Ситуация, согласно тому, что сообщают эстонские СМИ, вырисовывается такая. 23 числа Айвар Рехи в 10 часов утра вышел из дома, как обычно, в спортивном костюме. Обычно он выходил гулять с собакой, но в этот раз он собаку не взял, а также не взял телефон. И уже к обеду его объявили в розыск. Полиция сразу же сообщила, что предположительно он готов к самоубийству. Далее его разыскивали 50 человек с собаками, добровольцы, полицейские и дрон. Прочесывали лесок, в котором он выгуливал обычно собаку. Объявили розыск по всей Эстонии, но не нашли. В 23:15 розыск прекратили. И утром полиция объявила, что обнаружила его без признаков насильственной смерти и без признаков того, что произошел несчастный случай. И было объявлено, что он таки покончил жизнь самоубийством, то есть уголовное дело заводиться не будет. Журналисты считают, что выглядит это достаточно странно, выдвигаются разные версии, в том числе, что он проходит по программе защиты свидетелей, и поэтому это все инсценировка или... Произошло убийство, которое не хотят расследовать или что-то в этом роде.
В каком статусе был Айвар Рехи вот в этом деле об отмывании и сокрытии миллиардов евро, как говорят, проходивших через эстонское отделение Данский банк?
Подозрения ему не предъявлялись, он был свидетелем. Однако Билл Брауэр, подавая заявление о преступлении в эстонскую прокуратуру, включил его в список из 26 лиц, которые якобы участвовали в преступных действиях по отмыванию денег в Данске.
Насколько я знаю, Айвар Рехи еще в 2015 году покинул пост главы эстонского отделения Данский банк. Известно ли, с чем была связана эта отставка?
Дело в том, что в 2015 году банк сократил весь портфель нерезидентов, клиентов нерезидентов в связи с тем, что стали всплывать сведения о том, что банк совершенно не занимался противодействием отмыванием, и началось несколько процессов. Это произошло с несколькими банками по всей Балтии, и в принципе нерезидентские портфели сокращались везде.
Если можно чуть подробнее, когда конкретно было возбуждено дело об отмывании денег, кто был его инициатором и о каких суммах идет речь?
Дело, в котором фигурирует Айвар Рехи, было возбуждено, насколько известно, в декабре 2017 года, во всяком случае, в конце 2017 года. Потом оно было закрыто, и усилиями Билла Браудера оно было возобновлено. По нему подозревается 10 человек, они есть в списке Браудера, однако проходят они по делам, связанным с Грузией и Азербайджаном. В первом случае мошенничество, во втором – налоговое преступление. Что касается дела Heritage Capital, оно было начато во Франции в 2017 году, в сентябре. Видимо, поэтому эстонская прокуратура и возбудила аналогичное дело, потому что во Франции стал расследоваться эстонский след, именно который привел в Данске. Я думаю, что количество подозреваемых возрастет, потому что речь идет не об одном преступлении. Судя по всему, речь идет о массовых преступлениях, и проблема в том, что само по себе преступление содействия отмыванию, оно должно строиться на каких-то нарушениях, которые были, соответственно, сделаны, совершены в странах, где эти деньги отмывались. Для этого должны быть доказаны преступления уже в этих странах. Те 200 миллиардов евро, которые якобы были отмыты в Данске, про них вообще ничего нельзя сказать определенно. То есть это деньги, про которые ничего сказать определенно нельзя. Может быть, там есть преступно нажитые средства, может быть, все, может быть, не все, ничего не понятно.
Рассказывала корреспондент русской службы «Радио Свобода» в странах Балтии Мария Кугель. С ней беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.